Ну, во-первых, напоминаю вам кратко то самое главное, о чем мы с вами говорили перед Страстной неделей, в чем сущность жертвы Христовой. Напоминаю просто. Ответ на это дает послание к евреям. Помните, 2 глава, 10 стих, что Бог, вождя спасения нашего, телиосе через страдания. Телиосе. Да, тоже перевод там варварский. Совершил через страдания. То есть, хотя Христос по своему нравственному и духовному состоянию был абсолютно чист и свят, по человечности, я говорю даже, не по божеству, а по человечности, абсолютно чист и свят, и поэтому никакого процесса обожения, который проходит и имеет место в каждом из людей, хотящих жить по-христиански, и в каждом из тех, кого мы называем святыми, этот процесс проходил, опять-таки, постепенно, и они достигали все большей чистоты и святости, то во Христе этого процесса обожения в этом смысле не было. Он был изначально свят духовно и нравственно, и эту святость соблюл по человечности своей, по человеческому естеству, соблюл в этой жизни. Кстати, можете представить условия первых людей, которые были в раю, и Христос, который находился в гуще мирской жизни, греха и соблазна. Так вот, я обращаю ваше внимание на вот этот момент, что у него процесса обожения не было. Процесса обожения. То есть, когда он постепенно, как это имеет место во всех нас, постепенное освобождение от страстей, очищение души. Он был чист, грядец всего мира, князь, и во мне не имеет ничего. Вот его свидетельство о самом себе. Так, что же тогда, если он был абсолютно чист, и никакого процесса обожения не было, и он не нуждался в нем, что же тогда означает, что вождя спасения нашего сделал совершенным через страдания? Речь идет о том состоянии человеческой природы, которую он воспринял. То есть, помните, мы с вами говорили, это одним словом выразить смертность и сопряженные с ней тленность и уязвимость для страданий. Так вот, изменилась эта человеческая природа, стала бессмертной, нетленной, бесстрастной, то есть неуязвимой, проходит сквозь стены. Уже никакое препятствие для него не могло ничем служить. Никто ничего не мог ему ясно сделать. Вот. То есть его природа изменилась. И надо сказать, что изменилось не только тело. Мы почему-то все время думаем о теле. Но и душа его человеческая. Если раньше он мог плакать, помните, когда пришла Мария к нему и говорит, вот если бы ты был здесь, не умер бы брат наш. И он прослезился, понимаете, прослезился. То есть какое было у него чувство. То здесь уже и его сама душа изменилась, она стала тоже бесстрастной, не бесчувственной, а бесстрастной, то есть неуязвимой от каких-либо воздействий извне. Вот что произошло. Значит, не завершение обожения, как об этом говорил, например, Федор Мопсуистийский, осужденный Вселенским собором. Нет, нет. Он не нуждался в этом процессе. Он уже был предельно свят. Вы извините, что я так много повторяю. Потому что, к сожалению, вот этот момент далеко не всегда бывает понят. Не было обожения. Он сам был Бога-человек. А вот он принял поврежденную природу, да, поврежденной чем? Вот этой вот первородной порчей, как говорил Макарий Великий. Да, это вот это касающееся смертности, тленности и неукоризненной страстности. Таким образом, он, Господь, исцелил человеческую природу. через подвиг пребывания в этом мире, через подвиг отрицания сатаны. Помните, когда был первый приступ сатаны к нему? Искушение в пустыне. Через этот подвиг, значит, исцелив человеческую природу, тем самым Господь дал начало новому человеческому роду. Но какому? Если от Адама все рождались инстинктивно, так сказать, стихийно, в полном соответствии со всей низшей природой, так, то рождение от Христа и во Христе может происходить только свободно. Богу нужны не рабы, а свободные. Помните даже, как он апостолам сказал: «Не называю вас рабами, а называю вас друзьями». Только свободное обращение к тому, кто есть сама истина, сама святыня, только свободное обращение делает человека способным к рождению от Христа. Как происходит это рождение от Христа? Вот теперь мы об этом с вами и будем говорить. Господь создал свою церковь. Церковь. В церкви и церкви Он дал таинство. Собственно, вот это новое или уже духовное рождение происходит в таинстве крещения. Но еще раз повторяю, это рождение может происходить только свободно и сознательно. Вот эта вещь, почему вы можете удивиться, что я так повторяю, увы, увы, выбросили, выбросили. Не понимаем. Только разумное и сознательное принятие. Я верю во Христа. Меня никто не заставляет верить. Никто. Я сам верующий. Ты веришь? Если веришь, убедился, прими тогда крещение. И вот это свободное обращение ко Христу, оно и будет тогда действительно актом рождения, потому что здесь тогда произойдет вот это восприятие человеком того нетленного, бесстрастного, бессмертного семени, духовного семени, которое человек получает в крещении. Итак, прежде всего, какие плоды этой жертвы Христовой? Прежде всего, еще раз говорю, Он создает церковь. Об этом он сказал заранее. «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Об этом он сам сказал. «Созижду». Он еще не создал, когда был. Не создал. Церкви Христовой еще не было. Еще не было. Хотя вот-вот уже. Но еще не было Церкви Христовой. Что же такое Церковь Христова? Да? Чем она отличается от человеческих обществ? Вы же знаете, что по-гречески церковь значит «экклесия». «Экклесия». Что это означает? В переводе на русский язык это значит «званные», «призванные», «призванные». Ну, не совсем точно, филологически не совсем точно, но точно по существу. Это те, кто уже является не просто призванным, но и уже ставшим в ряды этих призванных. Итак, это есть экклесия, это то, что объединяет собою всех призванных и ставших таковыми. В каком смысле? Опять в том смысле, о котором только что было сказано. Те, кто уверовал, те, кто родились от него, отреклись от сатаны, обещают Богу добрую совесть блюсти. Вот. Они, оказывается, входят в церковь. Не создается церковь за счет совокупности людей. Слышите, обращаю ваше внимание, что многие понимают церковь как общество людей, объединенных тем, другим, третьим. Да совсем это не общество людей. Мы в церковь только входим. В крещении мы становимся ее членами. Слышите? Членами ее становимся. Клеточками мы входим в церковь. То есть церковь... Почему апостол Павел и пишет, что церковь есть организм, или он называет тело Христово организм, Вот. Этим самым утверждается, я бы сказал, святая, высокая истина, что Церковь представляет себя единство, духовное единство вот всех тех, кто пришел ко Христу и родился от Него. Духовное единство. Причем все те, которые пришли, вошли в этот организм, который именуется организмом Христовым. Вот так. Это, друзья мои, важно, потому что в наших догматических книжках, учебниках, всюду вы найдете церковь, есть общество людей, объединенных, и начинается вера, и таинство, иерархия, дисциплина и так далее. Простите, что это такое общество людей? Обществом людей можно назвать только то видимое. Верно. Здесь мы говорим, вот это церковь. Причем даже не столько невидимые, сколько, говорим, структуру церковную. Говорят, церковь заявила то-то, а заявил патриарх. Церковь учит так, а это сказал синод. Церковь утверждает такое-то, а это сказал собор. То есть, видите, берем какие структурные явления и от их имени, да, утверждаем. На самом деле церковь по существу – это духовное единство. Слышите, духовное единство. Как люди вот могут вот, оказаться с кем-то очень духовно близкими. Такими настолько духовно близкими, что они чувствуют прям вот как единство. Не только родство, а просто единство чувствуют. Так и говорят «альтер-эго», «второе я». Причем люди часто незнакомы, вдруг сходятся и становятся едиными. А часто родные, абсолютно чужие люди. Дух объединяет. Нельзя забывать это. Вы знаете, мы настолько привыкли к материалистическому пониманию реальности, что у нас действительно то, что можно видеть, пощупать, услышать и так далее. Да нет же. Дух – это и есть первичная реальность, самая главная реальность. И там, где есть духовное единство, там, говорим, это подлинное единство. Там, где нет духовного единства, там всегда бывает нестроение, а бывает и распад. Поэтому как важно духовное единство людей. Так вот, церковь – это есть духовное единство, духовный организм, потому мы это и говорим. И апостол Павел великолепно это изобразил, что это духовное единство, есть живой организм. Страдает ли один член? С ним страдает все тело. Радуется ли один член? С ним радуется все тело. Великолепно сказано. Прекрасно сказано. Вкусненько едим, вкусненько. Ну, например, соловьиный язычок кладем в рот. Представляете, какая вкуснятина? Наверное, представляете, да? Вам же дают, наверное, соловьиные язычки-то. Да, и я ведь блаженствую. О, этой ниточки я никогда в жизни не едал. Да, или наоборот, когда зуб заболел. Да всего зуб только один, а весь человек страдает. Представляете? Это даже телесное единство. И то, насколько оно, так сказать, безупречно, очевидно, бесспорно. Когда мы говорим, что церковь есть экклесия, то есть призванные, созванные, то нужно сказать и о другом. У нас же с вами все-таки апологетика. О том, что афинян, древних греков, экклесия называлась узаконенные собрания. Это законные собрания. Вот как сейчас разрешают, например, провести митинг. Идут, спрашивают. Так вот, греки называли экклесией – это законные собрания, когда они собирались для решения каких-то проблем. Ну, например, вот Сократа судили. Там 500 человек, если хотите, присяжных или как хотите, называйте. Экклесия собралась, и осудили его выпить чашу с цикутой. Представляете, Сократа? Замечательно. В другой раз суд произнес суждение в отношении... Я забыл какого-то философа. Может, вы вспомните, вы же недавно проходили философию. Сказали так. «Да не будет никого лучшего нас». Только за то, что он лучше действительно был. Изгнали его. Лишили воды и огня. Вот. Это была экклесия. А вот когда просто собирается толпа, вдруг чего-то такое. Помните, когда кричали в Эфесе, Великая Артемида Эфесская, больше 2 часов вопили. Вот это агора, греки называли. Агора, то есть толпа. Нет ни мысли, ни идеи, ничего. Вот собралось сборище человеческое. Так, есть еще одно понятие, тоже идущее от древних греков, синклит. Это когда созывается уже высшая часть общества. Я лучше сказать, правительство, если хотите, общество. Самые высокопоставленные люди, у которых в руках власть. Синклит. Один из исследователей церкви, кстати, стоит вам, может быть, знать, по крайней мере, такую работу. Автор Богдашевский, его работа о церкви, называется, писал. Церковь, как собрание, включает в себя 2 момента. Во-первых, момент призвания. Члены Церкви Христовой – это члены одного града, управляются одними законами, имеют одну веру. Во-вторых, церковь – не духовная аристократия, синклит, но и не смешанная толпа, агора. В ней находятся званные или призванные экклесия благодатью и силою Божию. Вот это очень, очень, очень важно. И важно также другое, что приходят в церковь не рабы, то есть не тех, кого тащат, возьмем тебя сейчас, я крестим, и все, хоть ты ничего не понимаешь. Нет. Нельзя насильно человека приобщить к церкви. Нельзя, оказывается. Хоть делайте с ним все, что угодно. Но если у него внутреннего нет желаний, стремления, он в церкви не будет. Поэтому, когда мы читаем историю и находим множество случаев в христианской истории, когда насильно крестили, да, под страхом смерти, когда принимали христианство, надо понять, что это какая-то пародия на церковь. Пародия. Пародия на христианство. Приходится только глубоко сожалеть об этих вещах. Вот так. Ну, друзья мои, я не хочу говорить о всяких, так сказать, многих вещах, о ее свойствах. Единая, святая, соборная, то есть кафолическая и апостольская. Вы это все проходили, не все знаете. Я хочу обратить ваше внимание на другой момент. Что если вот это есть церковь, что это есть духовное единство, духовный организм, то мы не должны забывать, что это духовный организм присутствует где? Он присутствует где? В реальных членах церкви. То есть в реальной земной поместной церкви. Но присутствует в ней лишь постольку, лишь в той степени, в какой духовно эта поместная церковь соответствует телу Христову. Она духовно является духовной. Потому что церковь может быть и бездуховной. Превратиться в совершенно бездуховное общество. Отсюда вывод очень серьезный. Любая поместная церковь лишь в той степени соответствует церкви, в какой действительно в ней, в этой поместной церкви, верно преподается учение веры и учение об основах духовной жизни. Вы смотрите, еще раз говорю. Мы не можем судить о всех членах церкви поместной. Ну, что можем сказать о нашей церкви? Откуда мы знаем? Кого больше, кого меньше? Кто искренний, кто ложный? Кто действительно христианин? Кто не пойми, не разбери что? Под церковью в данном случае мы говорим, до тех пор, пока она верно исповедует истинной верой и истины, принципы, законы духовной жизни, мы говорим, это церковь истинная. Слышите, по какому признаку можем говорить? Истинная церковь, если верно, верное ее учение по этим 2 вопросам. Из них проистекает что? Единство дисциплины, и иерархия, и таинство. Это все проистекает из чего? Из истинности проповеди. Ну, даже проповеди, истинность учения церкви. Как оно выявляется, это учение церкви? И в проповеди, таких особенно наиболее авторитетных лиц, проповеди, ну, может, подчас и не совсем авторитетных, в учебной литературе, если хотите, в учебниках, да, в работах, которые посвящены различным сторонам жизни церкви. Вот это все свидетельствует о чем? О том, каково состояние церкви как учительницы. Вот что мы можем говорить. Истинная церковь или ложная? Друзья мои, я обращаю ваше внимание, потому что мы очень часто начинаем спрашивать, а истинная или ложная, как понять? Вот как понять. Я бы сказал, что прежде всего, это имеет значение и важность, это учение об основах, законах духовной жизни. Я обращаю на это ваше внимание. Потому что истин веры немного надо знать. Все это наше богословие, которое копается там в различных, я бы сказал, там терминах, тонкостях, учениях. Ну, не знаю, может быть, для богослова это может быть интересно или важно. Для христианина-человека это совсем не нужно. Для него важно знать основное, что Христос – это Бога-человек, что Он является второй ипостасью Святой Троицы, что Он воплотился, что Он принес свою жертву спасительную для нас, что установил Церковь, в ней таинство. Вот о вере я говорю. О вере совсем немного. Совсем немного надо знать. Вот и наш народ, он, по-видимому, только это и знает. Совсем немного. Правда, к сожалению, подчас он знает такие вещи, которые не нужно бы знать. И тогда мы только с изумлением слушаем. А вот как жить, вот это да. Вот это действительно да. Как, в чем состоит духовная жизнь, да. Как молиться. Это очень важно. Как молиться? Что такое смирение? Что такое любовь? Как относиться к добрым делам? Что такое доброе дело? Что оно означает? Да. Как принимать таинство? Знать основу духовной жизни – это в высшей степени важно. Но любая поместная церковь только стремится к той норме, которая является церковью телом Христовым. И никогда... по существу, никогда не достигает этой полноты. Но церковь оценивается почему? По ее вот направлению учения. А не достигает полноты в каком смысле? Что она включает в себя видимая церковь, всех крещенных. Кстати, обратите внимание, очень интересно. Если в церкви теле Христовом пребывают только те, кто действительно стяжали Дух Божий. В каком смысле стяжали? Искренно стремятся к тому, к святыне, к истине, к правде, к доброй жизни, так? То в церкви видимой каждым членом церкви, кто является? Любой крещенный, независимо от того, кто он, святой или негодяй. Принесут церковь отпевать. А крещеный? А, крещеный все. А он, может, бандит из бандитов, который во веки веков никогда даже не каялся. Во веки веков. Понимаете, по чисто формальному признаку мы оцениваем человека. Потому что жизнь мы его не видим. И мы не знаем. Мы не знаем жизнь его души. Мы не знаем, каким он был перед, может быть, перед смертью. Разбойник перед смертью покаялся. И мы, так сказать, ну, не знаем этого. Так что церковь земная, значит, характеризуется чем? Тем, что в ней присутствует, ее членами являются все крещенные. А уж в какой степени на самом деле он приобщен к церкви, не знаем. Но вот самое трудное, тяжелое, шокирующее, что является, когда профессор богословия, например, представляете, уровень, приходит на таинство исповеди, и вдруг над ним читают молитву. «Примири и соедини святей его церкви». Но вы понимаете, весь трагизм. Что это такое? Это он-то не член церкви, да? Но, говорят, даже такую же молитву читают над архиереем, если даже он исповедуется. Его примири, соедини. Это уже ужасно, конечно. О чем это говорит? Вот говорит, что внешнее членство в церкви еще совсем не говорит о характере внутреннего его пребывания в церкви. Говорит о чем? Каждым грехом мы отходим от церкви, и каждым покаянием мы как раз приходим к ней. Хочу вам сказать, церковь, и буду повторять это много раз, это не клетка, в которой можно раз, попал туда и захлопнулся, все в порядке, я в ней. Нет. Пребывание в церкви – это своего рода гармошка, которую можно растянуть, она будет полна воздуха. А можно сжать так, что там уже, наверное, и капли ни одной нет. То есть постоянно идут у нас эти колебания. Как Антоний Великий писал, когда мы исполняем волю Божию, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда мы начинаем грешить, то мы соединяемся с демонами-мучителями. То есть уходим из церкви. Вы слышите, оказывается. Будучи стопроцентным членом церкви, мы, оказывается, пребываем в ней, не знаю, каким моментиком, насколько пребываем в ней и как колеблемся непрерывно. Вот это важно, важно тоже иметь в виду. Поэтому каждая поместная церковь в целом, стремясь к тому, или, по крайней мере, по идее, она, так сказать, устремлена к тому, чтобы быть в полном соответствии с полноценным организмом Христовым, в то же время может полностью прекратить даже свое существование, слышите, или почти полностью, или даже полностью прекратить свое существование, оставаясь в своем наименовании, там, православной, католической, католической или еще какой-нибудь другой церковью. Внешне все можно остаться. Внутри можно все потерять. Постоянно два процесса происходят в церкви. С одной стороны, есть люди, которые стремятся к святыне, хотят жить по Христу, хотят. И другой процесс – омерщение. Вот этот процесс омерщения, я надеюсь, мы все видим, все понимаем, что это такое. Что это такое? Когда церковь превращается в атрибут, если хотите, культурной жизни. Культурной жизни. Прийти иногда в церковь, там, постоять, помечтать, подремать, подойти к чаше, видишь, все причащаются. Особенно, когда праздники, знаете, хорошо, как в праздник на банкете, надо же подойти и выпить шампанского, как и все, правда же? Так здесь подойти и причаститься. Что там апостол Павел говорит? Да пусть он замолчит. Кто недостойно причащается, от того болеют, умирают. Да, что он тут твердит себе недостойно? Праздник! Ура! Вот так можно, то есть, превратить церковь действительно в общество, довольно приятное в общество. Да, когда приходят, все собираются. Особенно я вот смотрел... Ну, это, у нас-то этого мало, а на Западе, там при каждом храме есть огромные помещения, по воскресным дням собираются все эти люди, после богослужения начинается самое главное, что чаепитие. Тут обсуждают все новости, и все сплетни, и все на свете. Может быть, решают какие-то вопросы, то же самое. Да и с батюшкой тут, в общем, ура, все, наконец, собрались, и веселье. Веселье и радости. С одной стороны, кажется, и хорошо, хорошо, конечно. Вообще, это бы и нужно делать. Но, с другой стороны, вот что, только бы не превращалось это в мирское собрание. Да. Кажется, собирается церковь, а много ли там церкви, это вопрос уже другой. Зависит, в первую очередь, от священника, ну, и от всех прочих. Ну, вот так. Так что церковь может вообще перестать быть церковью поместная. Вообще. Судя по словам Откровения и многим святоотеческим высказаниям, что в конце мира это именно произойдет. Когда воцарится Антихрист, когда его признают за Христа, когда скажут, сколько времени мы ошибались с этим Иисусом Назарянином. Вот он пришел и дает здесь Царство Божие, здесь. Все дает, все блага, понятно? Все. Вплоть до того, что бессмертие, если генетика, если достигнет этого, все здесь, что еще нужно? Ну, а вам там журавля в небе обещали 2000 лет, морочили вам головы. Вот он, Спаситель. Войн нет, хлеба в избытке, зрелищ сколько хотите. И старость отодвинулась там на 100 лет, на 200. А может и совсем сказать, что еще нужно? А что еще нужно? Ура! Вот он, наконец, пришел, наш Царь-Спаситель. Понятно, к чему мы идем? Вот так. Так что церковь может перестать быть совсем церковью даже, сохраняя при этом всю свою внешнюю форму. Слышите? Всю внешнюю форму сохраняя. Торжественные богослужения, приукрашенные облачения, золото куполов и сверкание крестов и так далее. Все. Все сохраняя. И быть в это время язычниками по своей жизни. Самыми настоящими язычниками, которым нужно только хлеба и зрелищ. Кстати, очень разрушает атмосферу церкви вот это в храме съемки, эти вспышки, это беготня этих фото и телекорреспондентов. «Дом мой, дом молитвы наречется, а вы чем? Во что превращаете его?» Что это такое? И без конца, если будете когда священниками, будете настоятелями, ни в коем случае не позволяйте этого делать. Надоело всем уже смотреть эти картинки в разных ракурсах. Как священнослужитель он поднял руки или опустил. Надоело это уже всем. У всех уже, знаете, аллергия на это. Мы только не видим. Почему? Ну, я же там в центре. Я не могу на себя налюбоваться. Все плюются, а я в восторге. Ни в коем случае не давайте этого. Хотите сфотографировать? После службы, пожалуйста, выйдите. Пожалуйста, нам вон, встаньте. Одни или с кем-то. Пожалуйста, сфотографируйтесь. Нет, тут носится по храму. Тут ставят, там ставят, здесь это, сверкают этими вспышками, эти Юпитеры и так далее. Во что превращаем храм, о котором сам Господь сказал, «Дом мой, дом молитвы наречется». Можете себе представить, что было бы, если бы он сейчас пришел, когда у нас эти спектакли. Можете себе представить? Ох, какой бы клун бы сделал. Да, страшно было бы. Но, правда, мы бы ему... Тоже бы сумели ответить. Да. Вот так. Так что церковь можно разрушить изнутри. Вы слышите, изнутри. Полное внешнее благолепие и полное разрушение молитвы, благоговения, богослужения. Напоминаю вам, что то, что читается и поется, это только предлагается всем тем, кто в храме, для того, чтобы они совершали служение Богу. Видите? Служение Богу, которое в чем состоит? В искренней молитве. Где? Здесь. Вы слышите? Мы называем это богослужением. Просто слова не подчас имеют широкий и разный смысл. В действительности это только все то, что предлагается, что установлено великой подчас, святоотеческой традицией установлено для того, чтобы каждый присутствующий в храме мог совершить богослужение. Видите, кто совершает? Вот кто совершает. Каждый, стоящий в храме, а не кричащий хор, или вопящий протодиакон, наверное, это так Христос, оказывается, так говорил. Ух, как интересно! Я никогда не предполагал, что Христос так говорил, взвывал, начиная с рокота и кончая визгом. Вообще, кстати, я хочу вам сказать, что есть очень хорошие работы, посвященные этому. Это «Страхов», «Воскресение», «Идеи воскресения в дохристианском религиозно-философском сознании», издано в 1916 году. «Гарнак», который я вам называл, «Миссия и распространение христианства в первые три века». Книга любопытная Каринского, Каринский, «Аполлоний Тианский», где он разбирает этот образ и говорит, какое-то жалкое подобие попытались нарисовать подобие Христа. Хорошие статьи у епископа Серафима в «Украинском православном благовестнике» уже в 20-е годы 20-го столетия. «Христово воскресение и умирающие, и воскресающие боги древнеязыческой мифологии». Да. Ну, а довольно много любопытного найдете у отца Сергия Булгакова в его сборнике «Тихие думы», где он также касается этого вопроса. Кстати, интересный сборник, легко очень читается. Да, и там много есть такого любопытного. Интересно, что Климент Александрийский, это стоит, наверное, запомнить вам, само слово «мистерии», мы с вами, как это обычно писали, «мистерии», «мистикос», «таинственный», да? Климент Александрийский говорит, нет. Это слово происходит от греческого слова «мизос». «Мизос». То есть, где он там, да, «мисос». Гнусность злодейства. Ну уж не знаю, действительно так или нет. Или это он, так сказать, в полемике с пафосом. Но говорит, от слова «мизос» – гнусность. Вот что такое эти мистерии, поскольку они явились пародией на христианские таинства. Потом нужно не забывать, друзья мои, что во всех языческих мистериях одним из законов было сокрытие всего того, что там происходит. Непосвященным ни в коем случае нельзя было рассказывать. Давалась клятва. Отсюда есть, хотите, мистикос, таинственность. Христианские таинства, христианская вера, точно наоборот. «Шедше, научите все народы». Никакой тайны. Да. Вот даже Цельс, противник христианства, работу которого разбирает Ориген, писал, «Тем, который желает узнать истину, достаточно прийти на женскую половину дома или в портняжную мастерскую, или в шерстобойню, и здесь получить совершенное знание». С издевкой пишет. Ну, действительно так. У нас не было тайн. В христианстве не было тайн. Напротив. И то, что говорят, надо оглашенные как не допускались, совсем по другой причине. Не потому, что это было тайной, а потому, что они еще не готовы. Просто не готовы. Надо подготовить, чтобы принять крещение. Слышите, как было? Чтобы принять крещение, надо подготовиться. Сейчас к вам придут, можно креститься? Ой, пожалуйста. Сколько заплатите? Готовиться. И сколько готовили-то? Кирилл Иерусалимский 2-3 года подчас готовил. Целую школу, то есть была прежде, чем человек принимал крещение. О, как серьезно относились. Но об этом еще мы поговорим. На что хочу обратить внимание. Христианские таинства принципиально, уже я говорю не о деталях, не о формах, а о сути дела, принципиально отличаются от магии, от магических действий. Чем? Магические действия характеризуются тем, что достаточно их совершить над человеком. Независимо от того, в каком он находится там нравственном состоянии и прочее. Если он доверяет этому, пожалуйста, независимо. Подчас даже и не доверяют. Это не важно. Главное – совершение вот этих действий. Действие совершено – все в порядке. Христианские таинства принципиально отличаются от этого. Я вам только что говорил. Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем. Христианские таинства требуют искренней веры и соответствующей подготовки для своего принятия. Если этого нет, то может быть несколько, я бы сказал, вариантов. Варианты какие? Или, у меня нет, или это таинство будет бездейственно, когда приводит, например, человека, ну, помните, как я вам говорил, женщина приводит, выходит, ой, слава тебе, Господи, подруги, говорит, наконец я причастила своего дурака. Он, да, он говорит, причастился, давай пол-литра ставь. Ты же обещала? То есть во что бы то ни стало, лишь бы, ты крещен? Нет, ты что, с ума сошел или сошла? Немедленно крестись. Кричался или нет? Давай. То есть вы слышите, о чем речь идет? Не о вере. Не о том, верующий ты или неверующий, а о том, крестился ты или не крестился. Вот вам классическая магия. О вере речь не идет. Человек просто спрашивает, крещен или не крещен. Все перевернули. Это просто поразительно. Ты причащалась? Нет, а что это такое? Идем. Сейчас тебе все расскажем. Она подходит. Да. Ни о каком просвещении, к сожалению, очень во многих случаях не идет речи. То есть воспринимается это как магия. Главное – совершить таинство, а не принять его с тем расположением духа, с тем настроением, с той верою, которая необходима. Так вот, принимая поэтому таинство, недолжим образом человек или остается пустым, как, например, человек совсем неверующий, но ему сказали – надо венчаться. Или они идут венчаться. Почему? Ну, красиво, хорошо. Что они получают? Ничего не получают. Нет, у них веры же ничего нет. Красивый обряд и все. Или пустыми. Или, если есть какой-то элемент веры, но без должного отношения к таинству, во вред. Слышите? Можно во вред. И креститься, и причаститься, и обвенчаться, и принять сан, любое таинство, и поисповедаться. Во вред можно. Вы слышите? Когда подходим без благоговения, без веры и без обещания Богу доброй жизни. Вы слышите? Об этом пишет апостол. Ну, вы знаете все, как он серьезно пишет в отношении таинства Евхаристии. Это относится ко всем таинствам, без исключения. Это надо знать и надо предупреждать обязательно людей. Учтите, таинство – это сильное лекарство. Это сильное. Особенно возьмите крещение, особенно причащение. Это сильное лекарство. Представьте себе, что это лекарство можно принимать, и оно будет целительным при условии только, что вы не должны есть вот то-то, то-то, то-то. Ну, я помню, какое-то есть лекарство. После жирной пищи оно становится ядом, если человек примет это лекарство. Так? И представьте себе праздник, день рождения, юбилей. Да брось ты это, праздник, давай! Давай, принимай лекарство. Принял. И, увы, нельзя так безрассудно относиться. Дело не в совершении таинства, не в принятии его, а в соответствующей подготовке к нему. Вот. Ну, я мог вам привести много цитат, но уже не хочу, да. Потому что это очень долго. По крайней мере, апостол предупреждает: «Да испытывай же себя, человек». Да испытывает, вы слышите? А не так просто. Еще хочу сказать. В церкви много священнодействия. Сколько таинств? Дионисий Ареопагит, 6 век. И Федор Студит, 9 век. Говорят, 6 таинств. Иоанн Дамаскин, 8 век, упоминает 2 таинства. Отдельные отцы 13 века – 24 таинства. Иосаф, епископ Эфесский, 15 век – 10 таинств. Первое перечисление таинств на Востоке в 13 веке, я забыл, монах Иов, по-моему, перечисляет и говорит уже говорит, таинств 7 и перечисляет 8. Представляете? И перечисляет 8. Восьмое – монашество. Друзья мои, 7 откуда взяли? Началось это с, жалко, с памяти Михаила Палеолога, когда в конце 13 века ему написали латинские богословы документ о единении с католической церковью. Вот там и там написали о пресуществлении Евхаристии и 7 таинств. 7, только 7. Ни больше, ни меньше. Постепенно это вошло к нам. Как видите, церковь не знала этого. В церкви нет пустых обрядов. Понимаете, в чем дело? Монашество подстригают. Это что такое? Просто обряд или таинство? Освящают колодец, дом. Это что такое? Благодать тут не подается, да? Тогда зачем освящаете? Что такое таинство? Таинство есть такое священнодействие, такое священнодействие, которое при условии веры со стороны человека подает каждый раз особый дар благодати. Подается благодать же. В каждом таинстве своя, как апостол Павел пишет, дух один, а дары различны. Дух один, дары различны. В церкви нет пустых обрядов. Есть освящение колодца, дома, квартиры, чего бы то ни было. Если это пустой обряд, простите, что же это за церковь? Если мы верим, что подается и благодать, и потому зовем священника, он совершает. Если верим, значит, дар благодати дается. Как дается? Видимо, мы видим? Нет. Как? Таинственно. То есть, опять-таки, совершается что такое? Таинство, конечно. Конечно. В церкви нет пустых обрядов. Сколько таинств в церкви? Не знаю. Много. Очень много. Каждый раз. А водоосвящение, если это не таинство, тогда это и вода не святая. Если благодать не подается на эту воду, если вода не освящается, тогда какое же это таинство? Если освящается, значит, благодать получена, значит, это таинство. В общем, простые вещи свидетельствуют об этом. Можно сказать так, что есть несколько важнейших таинств, важнейших. Без освящения колодца мы как-нибудь проживем. Тем более, что теперь у всех водопроводы. Вот. А без крещения – никак. Без причащения – конечно. Без исповеди – то есть основные таинства. Понимаете ли? Вот. Есть несколько основных таинств. Таинство брака – пожалуйста. Целый ряд. Есть таинств, которые можем назвать важнейшими таинствами. Сколько их? У каждого человека свое. У одного таинства брака, у другого таинства принятие монашества. Пожалуйста. Каждому только свой дар благодати подается в зависимости от того, да, с чем приступает человек. А если монашество не таинство, если никакого дара благодати не подается, так простите, что же он давно и совершили тогда? Не знаю. помолились обо мне? Или что? Или действительно? Я не знаю, вам, может быть, приходилось видеть? Мне приходилось. Как изменялся человек, вот некоторых я видел, после монашеского пострига. Как он прям внешне изменялся. Прям видно было прям на лице освящение человека. То есть действие благодати Божией. Вот вам таинство. Это что такое? Благодать или что? Прям явные, очевидные, зримые. Два слова. Я просто хочу сказать, что насколько у нас сильна тенденция вот, рассматривать таинство как какую-то магию. Что я говорил, лишь бы это сделать. И вот одно из неприятных таких явлений – это отчитка. Отчитка. Вопреки очевидным просто свидетельствам отцов, это разрастается. Люди бедные приходят, заражаются еще хуже. Был один бес, выходит, наверное, с тремя или десятью. Просто беда. Святые отцы решительно просто. Приведу вам хотя бы несколько кратких. Ава Петерион говорил, кто какую страсть победит, такого беса изгонит. Вы слышите, кто может изгонять? Если я не победил в себе страсти, тщеславие, зависть и прочее, как я могу изгонять из другого? Или Кассиан Римлянин. Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. Слышите? Он же писал, ибо весьма часто люди, развращенные умом, послушайте только, развращенные умом, и противники веры именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Насчет изгоняют, он пишет, как они, обманщики, делают вид, что они изгнаны. На самом деле поражают человека еще худшими страстями. Достаточно обратить внимание, как святые отцы, посмотрите, собирали они эти толпы бесноватых. Скажите, кого вы найдете? Никого. Сергий Радонежский единственный раз в жизни это совершил. Уж кажется, мы-то должны, вот примеры, святые. Нет. Ну что вы. Чем занимаемся? Антоний Великий, вот в житии. Однажды к Антонию пришел крупный военачальник Мартинян с своей дочерью бесноватой. Просил, умолял исцелить ее. Однако Антоний даже не вышел к нему, а лишь изнутри сказал, «О, человек, ты напрасно просишь у меня помощи. Я человек смертный и немощный, как и ты. Но если ты веруешь во Христа, которому я служу, иди с верой, молись Богу, и дочь твоя будет здрава». Хорош чин отчитки. Мартинян поверил, стал усиленно молиться, и дочь его стала здрава. И сколько таких случаев? Я говорю, посмотрите, на всех вот наших хотя бы русских святых, посмотрите в их житии, много вы найдете случаев. Что же творится сейчас? Что творится? В РИО Новости 17 февраля 2005 года для священников и кандидатов в клир, Папский университет Регина Апостолорум в Риме ввел курс теории и практика изгнания дьявола. Вот. За два месяца этих курсов человек уже осваивает эту практику и начинает изгонять бесов. Это называется, кто какую страсть изгнал из себя, тот может изгнать и бесов. Христос сказал, сей род изгоняется молитвою и постом. А тут все свели к чему? Изучению сатанизма. А кто руководит, кстати? Например, замбийский архиепископ Эммануэль Милинго, прославившийся своей женитьбой на последовательнице церкви объединения, основанной Сон Мён Муном и последующим покаянием, вернулся в 2002 году в Ватикан. Так и с официального разрешения Ватикана планирует возобновить свое служение, состоящее в изгнании демонов и публичных исцелениях. Слышите, что с христианством происходит? Вы слышите, что творится? Беда. Вот состояние вам. Это официальное. Это же из Ватикана. Официально. А у нас происходят эти отчитки. Тоже официально. Тоже. Всем же известно.